Благостный человек не смотрит телевизор, все, что там показывают, он хочет только нектарный, сладкий вкус. Он смотрит нравственные фильмы, он смотрит какие-то духовные песни, духовные концерты. Ему не нужно вот это все вот ГЭС смотреть, понимаете? Он не наполняет свое сознание этим, тем, чьи питаются вороны. Вороны питаются отбросами. Что такое отбросы? Отбросы — это сплетни. Если экран наполнен сплетнями, когда человек питается сплетнями, он так и живет потом. Черненькие, перышки черненькие становятся. Блеклая черная жизнь, не дающая никакого счастья. Благостный человек бережет свои уши. Бережет свои уши. Когда ему начинают говорить, соседка звонит, ты знаешь, что там было? И пасма понеслась. Она говорит, слушай, извини, я в туалет хочу. Перезвони завтра. Близкие то же самое. Понимаете, с благостными людьми надо общаться откровенно на духовной теме. Если человек переводит разговор на что-то другое, не совсем благостный. Надо возвращать назад разговор. С разными людьми надо держаться на дистанции, говорить по делам и до свидания. Желать в сердце счастья всем, благостным, страстным, невест, со всеми любовь в сердце поддерживать, разная дистанция. Допустим, соседка, друг, подружка. Страстные люди очень сильно привязаны к отношениям. Подружка звонит, хорошая, понеслась. Надо понять, подружка она тебе или не подружка, если ты очень благостным человеком быть. Надо сказать ей, моя хорошая, я так рада тебя видеть. Я так, мне так нравится вообще, что мы с тобой вот дружим. Вот я очень тебя люблю. И помню в тебе, вот самое светлое, ты верна своему мужу. Она говорит, слушай, я тебе одну вещь хочу сказать. Знаешь, мне сегодня некогда, давай в следующий раз об этом поговорим. Я хочу, желаю тебе счастья. И трубочку. Все. Отходят, отходят и приходят другие. Вороны отлетают, лебеди приходят. Вас не устраивает? Мало лебедей, это факт. Ворон зато много. Хочется больше?
Хочется же помочь человеку.
Если... хочется помочь. Кому можно помочь? Благостному человеку можно помочь. Страстному можно помочь, если он захочет. Невежественному помочь невозможно. Невозможно просто. И все. Потому что невежественный человек должен хотя бы в страсть перейти, чтобы ему помочь. Должен перестать сплетничать, ненавидеть и злиться. Как невежественная женщина себя ведет, постоянно все недовольны. Как невежественный мужчина, он на понтах и на алкоголь. Нет, часто женщины думают, что у них нет невежества. Невежество в женском сердце проявляется через обсуждение и осуждение. Видим во всем плохое – невежество. Разочаровались во всем – невежество. Где при снеге сидим – невежество. В лени сидим – невежество. Жить не хочу – невежество. Ну вы не расстраиваетесь, да? Мы же с вами развиваемся, да? Для чего знания получать? Для того, чтобы расстраиваться, для того, чтобы развиваться. Надо стремиться к лебедям. Лебеди, когда плавают по этому миру, у них перья не смачиваются, они смазаны маслом. И поэтому они плавают по воде этой жизни, остаются сухими. Почему? Потому что они хотят только сладкий вкус. Им все равно, что там происходит вокруг в этом мире. Они хотят только сладкий вкус. Они не страдают от того, что 12-й год кто-то там наметил. Они понимают, что все равно все помрем. Вопрос, как жить. Один человек мне сказал где-то в 11-м году, даже в 10-м году, говорит, Олег Геннадьевич, вы понимаете, что скоро 12-й год? Я говорю, не понимаю. И он такой посмотрел на меня и говорит, блажен, кто не знает. Я говорю, а что вы имеете в виду под знанием? И он говорит, знание – это знать, что с тобой дальше будет. Я говорю, известно, что с нами со всем будет. Придет время, и мы оставим этот мир. Этот мир не вечен. Всем очень скоро придется его оставить. В этом знание заключается. И он говорит, ну согласен, да, согласен. Вот, я говорю, давай теперь про жизнь поговорим. Вот смотрите, я буду до 12-го года думать о Боге, желать всем счастья. А вы будете думать о том, что скоро конец. 2 года у меня будет жизни, а у вас жизни 2 года не будет. Так у кого больше выгоды, не думать о 12-м годе или думать о нем? Где больше счастья? Я 2 года еще жизни имею, у вас жизнь закончилась. И он такой, да, все было, все, что делать? Я говорю, что делать? Надо думать о духовном. Он на 12 год. Я говорю, кто во что верит? Кто-то верит в 12 год, а кто-то в Бога. Понимаете, есть вера в невежестве, есть вера в благости, вера в страсти. Вера в благости — верить в Бога, что Бог меня всегда защищает. Если Он меня защищает 12-м годом, значит, 12-м годом нет проблем. Бог дает мне то, что мне положено. Я хочу жить так, как Он хочет. Все. Это всегда победа. Это всегда победа над судьбой. Хоть Бог трудности дает, хоть страдания. В кого мы верим, тот нас и защищает. Попытайтесь исполнять это законом. В кого мы верим, тот нас защищает. Верим в страсть, нас защищает правительство и закон. Верим в Бога, нас защищают добрые люди. Верим в невежество, нас защищают наши злые мысли. Смотрите, мы, кто во что верит, тот защиту. Человеку трудность наступила, он идет в храм, ищет защиту добрых людей. Человеку наступила трудность, он идет к начальству, к юристам и пытается найти защиту в законах. Наступила трудность, человек идет к бабке и говорит, что-то мне тяжело. Она говорит, сынок, сиди, смотри на меня, тебя сглазили. Все. То есть тебя сглазили означает, что есть скотина. Какая-то скотина, которая испортила мне всю жизнь. И продолжает портить. Все время продолжает портить. Я на эту скотину сосредотачиваюсь. Наступает, отрицательная связь с человеком. А скорее всего, человеком действительно, который плохо ко мне относится, потому что эти бабки видят тонкий мир только по-своему, с позиции невежества. И начинаю я о нем плохо думать. И так уже есть отрицательная связь, она усиливается, усиливается. И этот человек потом подходит ко мне, говорит, я тебя ненавижу. Ну, правильно бабка думает. Видите, во что человек верит, та среда его защищает. Если мы верим в невежество, значит, этот мир перед нами разворачивается, мир невежества. И ты живешь вот в этом во всем, и думаешь, они меня все не любят. Понимаете, это вера в невежество, вера в духов. Духи начинают это убивать человеком. Результат – симпатия. Дальше. Вера в страсти означает вера в законы. А законы вы знаете здесь, в этом мире какие. Сегодня за меня, завтра против меня. Вера в благость означает, что добрые люди помогут. Даже в тюрьме добрые люди бывают. Даже в тюрьме. Они тебе помогут с пищей, еще с чем-то. Где бы ты ни был. Вера меняет человека. Итак, вера ведет нас к судьбе. Первый этап – слушание. Второй этап – появляется сильное желание хорошей жизни. Меняются привычки. Второй этап – потихоньку меняются привычки. Но полностью не искореняются тяжелые привычки. Третий этап – меняются друзья. Появляется другое окружение. Четвертый этап – меняется занятость. У меня появляется больше свободного времени. Может быть, работа-то остается, но время свободно все равно больше, на которое я могу уделять на духовную жизнь. Пятый этап. Меняется работа, окружение полностью. Шестой этап. Меняется личная жизнь. На последнем этапе влияние на семью идет только. У человека страдания, уже самые глубокие страдания идут от личной жизни, уходят только на последнем этапе перехода в благость. Понимаете, почему я в страсти живу? Потому что так мне положено. Я не могу сейчас бросить то, что у меня есть. По многим причинам. Я скован своими интересами. Я не верю, что если у меня будет меньше денег, я буду счастлив. Не верю в это. Поэтому я много работаю. Моя вера держит меня. Я верю в свой кредит. Я верю в свою ипотеку. Я верю в то, что мне нужен европейский ремонт. Иначе сегодня так красиво будет выглядеть, как я буду жить в этом во всем. Понимаете, эта вера как бы заставляет человека много работать, его вера. Он думает, да как друзья ко мне отнесутся, если я, допустим, машину свою дорогую продам. Видите, то есть это все означает скованность, означает рабство. И как в этом рабстве жить? Не беспокойтесь ни о чем. Просто слушайте то, что дает сладкий вкус. Благость – это сладкий вкус. Страсть – это острый и горький. Страсть – это острый и соленый вкус. А невежество – это горький вкус. Горький. Вот горькая сигарета. Горький. И жизнь у них горькая. Горе означает горький вкус, да? Сладкий вкус означает счастье. В каждой жизни свой вкус. Люди благостные выглядят сладкими. люди невежественные выглядят искренними. Люди благостные, страстные, выглядят острыми. Да? Ты понимаешь, жизнь прекрасна. Отца. Да, да.
А Пушкин с Есениным, они страстные?
У Пушкина много благости бывает. Он не духовный человек. Есть страсть, есть благость.
Может быть, все-таки жизнь многоцветна? Не бывает чисто благости, абсолютно
страстной? Факт, вы правы. Вы правы. Но мы сейчас говорим о том, к чему стремиться. Вы сейчас чего хотите от меня? Чтоб я оправдал вас или хотите понять что-то получше? Ваша цель какая?
Я хочу понять, что есть люди, которые оставляют наследие великие, будучи страстными.
Конечно. Мы можем взять самое лучшее. Не обязательно у Есенина там брать. Я московский оторный гуляка.
Я сотворила роща золотая.
Вот видите, есть у Есенина что-то прекрасное. Зачем нам брать что-то плохое? Есть у Толстого, там, Пашетина. Зачем нам это читать? У него есть великолепные шедевры. Лев Толстой перевел великое произведение «Древнее наследие Индии», «Тирукурал» называется. Это произведение говорит о нравственной жизни. Я читал много лекций на эту тему. То есть он, его перевод был первый, это произведение. Лев Толстой читал «Бхагавад-гиту», комментировал ее много раз. Это классическая классика духовного знания, ведического и так далее. Понимаете, я хочу его таким видеть, Лев Толстой. Не хочу там бани читать всякие там эти. И мне хочется его видеть вот таким. Понимаете? Я хочу увидеть самое светлое в нашей культуре. Я не хочу видеть самое плохое. Я хочу жить, как любите. Но вы можете жить, как вы считаете нужно. У вас своя жизнь, у меня своя. Еще кое-какие вопросы? Да?
Как помочь
страстному человеку? Что? Начал выпивать человек. Как ему помочь? Он потихоньку выпивает, уходит, да, из отношений. Как ему помочь? Верите, что вы можете ему помочь. А вы с ним сердцем-то связаны. Связаны. Вот закройте сейчас глазки. Вспомните этого человека в своем сердце. Вспомнили? Что вы вспомнили? Лицо. Образ какой? Чистый, светлый. Добрый, чистый, светлый. Хорошо. Молитесь за него. Этот чистый, светлый образ культивируйте в своем сердце. Но просто одну вещь помните. У человека есть свобода выбора. Он не обязательно пойдет тем путем, который вы хотите от него. Не обязательно. Попытайтесь это понять. В этом мире все живут своей жизнью. Мы не можем прожить за людей. Но если вы будете жить чисто рядом с ним, может быть, вкус его жизни поменяется. Может быть, удача придет в вашу жизнь. И вкус его жизни поменяется. И тогда ваша судьба станет лучше. Просто попытайтесь понять одну вещь, которую сейчас глубже вам скажу. Почему вы хотите ему помочь? Как вы думаете, почему? Не знаете? Вы точно так же хотите помочь дяде Васе, который пьет? Нет. Только своему мужу, да? Знаете почему? Потому что муж олицетворяет ваше счастье или ваше страдание. Вы хотите по факту помочь себе. Вот в этом вся и проблема, понимаете? Страстные люди очень искренне верят, что они делают что-то очень светлое, пытаясь вытащить своих близких людей из пьянства, алкоголизма. Но на самом деле они вытащить их не могут, потому что они не бескорыстны в своей деятельности. Можно победить судьбу только когда ты бескорыстен, поэтому человек и должен настраиваться на святость. Мы думаем, что мы бескорыстны, молясь за своих близких. На самом деле мы хотим себе счастья, прежде всего, себе. Пытайтесь это понять. Но когда вы думаете о святом человеке, помоги ему. Думайте о святом. Я помогу. Я вас спросил, можете помочь? Вы начали о себе думать. Страстный человек думает, что он всем поможет. Благостный думает, что святость всем поможет. Невежественный человек никому помогает, вообще не хочет. Нужно о святости думать, понимаете, о чистоте, чистоте думать. И пытаться, когда вы о чистоте думаете, знаете, что наступит? Спокойствие у вас в сердце наступит. Вы поймете, что особо никому помогать не хотите. Вы думаете только о себе всю жизнь, все, только о себе. Но у нас есть два типа эгоизма. Есть расширенный эгоизм, есть личный эгоизм. Расширенный эгоизм – это испытывать счастье от близких людей, личный эгоизм – от своей жизни. Это одно и то же, понимаете? Почему родственникам хотим помочь? Потому что мы хотим быть счастливыми. Нет другой причины. Видите, мораль страстных людей, она очень ограничена. Страстные люди по факту и не понимают, что они ничего хорошего друг другу и не хотят. Вот, например, мой муж перестал со мной жить в личной жизни. Я вообще его не люблю и пошел он вон. Он уже мне и не муж. Видите, а благостные отношения не раскрываются. Если люди светлую память имели в своем сердце, они хорошо и думают о человеке дальше. Со мной он живет или не со мной. Я не разоблачаю вас сейчас. Я пытаюсь вам помочь. Вы заплакали, я подумал, надо сказать больше. Когда женщина плачет, то хочется сказать все. Слушайте дальше. На самом деле, я вам скажу больше сейчас. Больше. Если вы действительно хотите что-то поменять. Муж – это ваша собственная судьба. Вы не пытайтесь это понять. Это олицетворение кармы вашей прошлой жизни. В этом мире нет несправедливости. Все соткано из одной только справедливости. Поэтому очищайте свое сердце. Занимайтесь чистой, возвышенной жизнью. И карма будет таять. Это означает, что ваш муж будет другое поведение проявлять. Оно, его поведение будет поменяться по милости ваших поступков. Так человек, меняя свою карму, меняет карму своих близких. Веды говорят, святой человек освобождает 12 поколений своих родственников, которые уже жили, 12 поколений, которые будут жить от страдания. Ну, то есть имеется в виду, что он освобождает, тянет их к светлому пути. Поэтому святой человек, когда уходит из этого мира, становится ангелом-хранителем для своих родственников. У каждого человека в роду есть или те, кто его тянут вниз, или те, кто его тянут вверх. И это по лицу человека можно видеть. Я вам сейчас проведу несколько экспериментов. Хотите? Вот женщина на третьем ряду, в зеленой кофточке, со светлыми волосами. У вас в роду есть ангел-хранитель. Он вас тянет вверх. Вы знаете, кто? Нет. Чувствуете? Чувствуете. Давайте будем искать. Сейчас я посмотрю, я могу немножко так. Как папу зовут? Мать. У отца вашего, как зовут маму? А отца? Ищите вашей бабушки по отцовской линии. Там есть верующие люди. Бабушка верила по отцовской линии Богу. Вот оттуда идет эта судьба защиты. Там есть родственники, очень возвышенные у вас, которые верят Богу. И у вас есть ангел-хранитель, он ведет вас из родственников, ведет вас в чистой жизни. Некоторые люди даже знают, кто есть, бывают такие. У меня есть одна знакомая, у нее дедушка был настолько возвышенным человеком, у него божественные откровения были в сердце. И у нее лик озарен этой силой своего деда, озарен ее лицо, этой женщины. Это видно, что она защищена от этой чистоты родственника. Но если у тебя нет таких родственников, можно озариться чистотой святого человека, который ты вспоминаешь каждый день. Он становится ангелом-хранителем. Ты молишься ему каждый день, о нем думаешь, пытаешься, просишь его защиты, и постепенно эти отношения углубляются, становятся чище, чище, сильнее и сильнее. И это побеждает судьбу. Это побеждает судьбу. И это говорят точно так же, как лесной пожар сгорает, сжигает дрова, так и карма сгорает у человека, который получает истинное чистое знание, которое тянет его к святости и чистоте. Смотрите, чем отличается истинное знание от лжи. Первое отличие. Истинное знание не противопоставляет одну веру другой. Понимаете? То есть в любой вере есть истинное знание, есть ложь. Когда человек действительно верит в Бога, он никого не судит. Он просто идет к Богу своей дорогой. Истинное знание идет к Богу своей дорогой. А истинное знание не означает, что все смешивается. Некоторые говорят, все пути одинаковые, давайте будем одну религию создавать. Понимаете, веды говорят, что есть разные вкусы отношений с Богом, поэтому есть разные веры. Невозможно одну религию создавать. Это как женщине всех смешать в одну кучу и сделать одну из них. И всех потом размножить, чтобы одинаковые все были. Это неинтересно, понимаете? Разные вкусы есть отношения, поэтому есть разная красота у женщин. Так и у веры есть разная красота. Дальше, истинное знание, оно всегда говорит о чистоте. Например, мы не верим, что есть абсолютно чистые возвышенные святые. Это не истинное знание. Есть возвышенные люди, есть чистота, есть глубина людей в людях. Я знаю много таких людей в разных духовных традициях. Почему? Потому что у меня есть чутье. Точно так же, как человек ищет голую попу в интернете, он очень быстро находит. У него есть чутье. Точно так же человек, который чувствует веру, он может найти ее очень быстро. Я в Донецке, мне сказали, что есть святой Зосима по Донецку здесь, в монастыре. Я почувствовал, у меня появилось чутье. Я говорю, я хочу съездить туда. Я поехал туда, приезжаю. Признаки теперь, смотрите, признаки. Смотрю, колодец стоит. Захожу туда, в монастырь, смотрю колодец. Говорю, дайте я попью воды. Раз попью, благодать пошла в сердце. Вода – признак. Вода, святая вода – признак святого места. Захожу в этот, вот этот вот храм, в монастыре, смотрю. Монах такой выглядывает на меня, смотрит, такой радостный, счастливый такой, знаете, просто такой смотрит на меня. И пошел. Все такие активные, женщины такие, девушки, женщины бегают, такие раз, такие счастливые, такие раз, что-то делают, все трудятся. У всех благодать, понимаете, вот радостная атмосфера такая чистая. И люди стоят в очереди, там у него есть как бы вот его место, где он молился. Перед ним люди стоят в очереди, большая очередь стоит, это тоже место. Не зарастет народная тропа. Другое место, которое я точно так же увидел, это место, где захоронена святая Матрона. Тоже постоянно, днем и ночью, постоянно очередь. Чистота, люди светлые вокруг, понимаете, это так действует святость. Она есть эта святость. Пытайтесь это понять. Просто святые люди незаметные. Они в интернете не рисуются. Они скромненько живут где-то. И никто при жизни о них не знает, кроме тех, кто их окружает. Потому что они не рисуются, понимаете? Иногда люди узнают даже при жизни об этих людях. Но эти люди не будут вам судьбу предсказывать и удивлять вас своими чудесами. Они просто будут говорить вам, живи честно, не изменяя. Простые вещи, понимаете? Потому что святой человек – это простой человек. Он не будет вам там, раз, с него, там, все, карма закончилась. Вот в это не верьте, понимаете? Дурачков этих не верьте. Потому что слово «карма» сейчас популярно, и много дурачков вокруг него. А дурачки чем занимаются? Они чем занимаются? Смотрите. Они говорят, я сейчас помолюсь, у тебя все, с глаз прыгает, порча прыгает, просто так. Деньги только заплати. Еще денег. Еще денег. Еще денег. Все прошло. Ну чуть осталось, придешь в следующий раз. Это деньги появятся. Обязательно пугают. Пугают обязательно. Зачем? Чтобы больше приходил. Неизлечимая болезнь. Понимаете, да? Или святоша такое, святоша. Все. Меня любите. Одежды божественные. Все. Очень выделяется сильно. Меня любите все. Настоящий святой человек, он же не скромен. Вот фильм «Остров» красный это показывает. Дайте посмотрите, вот это вот, четко прими. Настоящий святой, он не выделяется. Но его можно заметить, если захочешь. Какие люди есть? А иначе зачем жить на этой земле? Цель жизни какая? Балдеть просто. Нет? Ошибаюсь. Много чистых, хороших людей в разных культурах, в разных верах. Я имел возможность в своей жизни с этим познакомиться. И также много других людей, которых я знаю, познакомлюсь. Один из таких удивительных людей, его зовут Радханат Госвами. Продается книжка его, называется «Возвращение домой». То есть человек, путешествие домой, да. Человек всю жизнь чем занимался? Он искал Бога с детства. И вот он описывает, как он с матерью Терезой жил, общался. И с Далай-Лама, многими-многими другими людьми, разных возвышенных людей, разных духовных традиций его времени. И он всех их любит. Он никого не отвергает, никого не говорит, что там плохо, везде он нашел свое. Но он не искал свою веру, понимаете? Вот так надо жить. Нет плохих, нет чужих. Есть мое, есть то, что я не до конца понимаю. Все. Я не хочу никого обсуждать. Я знаю, да. Но мы сейчас не будем. Хорошо, плохо, разберитесь сами. Вот, пожалуйста, не называйте мне духовных лидеров современности сейчас. Не называйте. Потому что я не хочу сейчас. Понимаете, я не знаю. Я не понимаю чистоты, допустим, человек возвышенный. Я не знаю его возвышенность. И не могу его прославить настолько, насколько нужно его прославить. Если я что-то недопонимаю в нем, это не мое дело. Давайте не будем сейчас конкретно никого обсуждать. Сами ищите, это ваше дело. Задавайте вопросы такие. Это одно и то же. Разные понятия. В разных верах разные понятия. Православие, судьба, ведической культуре, кара. А? То же самое. Судьба означает то, что должно произойти. А? Хорошо. Карма, слово карма означает причинно-следственная связь между поступками и событиями, которые происходят дальше в нашей жизни. Судьба то же самое. Что посеешь, то и пожнешь. Это одно и то же. Это слово уже русское, русская фраза. Это не ведическая фраза. Как бы в ведах тоже говорится, что человек отвечает только за те поступки, которые он совершил. Здесь нет несправедливости в этом мире. Есть судьба, но есть также свобода выбора. Что такое свобода выбора? Это деятельность разума. Когда человек направляет на чистоту, на свет свой разум, карма сгорает. Когда он, смотрите, есть четыре типа жизни. Первый тип – духовная жизнь, сжигание кармы. Благочестивая жизнь, жизнь благости, означает очищение. Не сжигание, а очищение. Как огонь тлеет, так и благость постепенно выводит человека из грязи. Страсть, в жизни страсти накапливается, плохая карма. Жизнь невежества, жизнь рушится. Смотрите, четыре описания дороги. Человек духовной платформы летит над своей судьбой. Человек благости идет по своей судьбе. Человек страсти ползет на четвереньках по своей судьбе. Человек невежества ползет просто на пузе. Понимаете? События сравниваются с дорога судьбы, события сравниваются с холмами. Человек благости преодолевает препятствия стоя. Человек страсти на корячках. Человек невежества на пузе. Жизнь человека в невежестве протекает медленно. Карма медленно отрабатывает. Человека в страсти быстрее, человек в благости очень быстро по жизни идет. Он может даже отработать карму следующей жизни. Есть разные понятия кармы. Например, есть карма на сегодняшнюю жизнь, есть карма на следующую жизнь, на прошлую жизнь и так далее. Но завтра будем об этом говорить. Сегодня я хотел бы вам вот сказать, благость, страсть, невежество. Запомните это. Человек в благости отрабатывает карму, человек в страсти копит, человек в невежестве деградирует. Он уже не по своей судьбе идет, человек в невежестве, он падает, понимаете, падает. Три дороги. Одна дорога вверх, вторая прямо, третья вниз. Человек в благости возвышается, человек в страсти идет прямо, человек в невежестве падает. Но даже когда человек идет прямо в страсти, все равно рано или поздно он или пойдет вниз, или вверх. Прямо невозможно идти постоянно. Сказала, поверь, но прожить без потерь невозможно. Понимаете? Карма всегда идет циклами. Циклами. Вы говорите сейчас о счастье и страдании. Всегда идет то счастье. Когда человек на высоте счастья и думает, что он никогда уже не будет страдать, он классно живет, у него все классно. Надо подумать, что будет хуже скоро. Когда человек чувствует, что у него все плохо в жизни, вообще у хорошего ничего нет, поднимите руку. Значит, будет лучше. Вы, значит, внизу кармы находитесь. Скоро будет лучше. Искать виноватого, когда человек запил, это невежество. Невежество. Нашли виноватого, все капец. Никогда пить не перестанет. Почему? Потому что вы зацикливаетесь на негативе и понеслась. Все. Козлы все виноваты, мой человек запил, все, понеслась. А вот человек страсти чувствует себя виноватым. Это означает, чем заниматься? Самопичеванием. Человек благостный, чем занимается? он думает о святости и раскаивается. Чем отличается раскаяние от чувствовать себя виноватым? Объясни. Когда человек чувствует себя виноватым, он чем занимается? Думает о плохом. Блин, я виноват. Так хреново все. Я виноват. Все. Это раскаяние? Нет, это просто тип наслаждения такого, знаете. Типа виноват, значит, я хороший. Можно дальше жить. Нормально, это означает, что совесть проснулась. Но об этом не надо думать. Надо думать о святости, понимаете? Когда о святом человеке думаешь, вину свою куда деть? Ты совесть просто разбудила грех. Грех вышел наружу, говорит, вот посмотри, какая ты скотина. Чем заниматься, смотреть, какая скотина? Нет. Надо смотреть на святого человека. Ты сам с этим ничего не сделаешь. Ты можешь только скорбеть. Человек сам, глядя на свой грех, его не отрабатывает. Он смотрит на святость, грех сгорает. Смотрит на себя, ничего не изменяется. Для того, чтобы сжечь грех, грех надо смотреть на солнце. Бога сравнивать с солнцем. То есть смотри на то, что горит любовью. Не смотри на свой грех. Ты все равно с ним ничего не сделаешь. Смотри на счастье, на свет. Думай о святом человеке, грех сам сгорит. Раскаяние что означает? Говорит святому человеку, прости меня за такую жизнь, я хочу тебе служить. Видите, все заканчивается позитивом. Не прости меня за такую жизнь и убей. А прости меня за такую жизнь, я хочу тебе служить. Понимаете? То есть все заканчивается позитивно, не заканчивается все плохо. Спасибо вам за вопрос. Это очень ценный, важный вопрос. Мы разбираем все детали сейчас. Да? Подожди. Родители отказались от ребенка.
Да, ну, как разница? Говорите это о тяжести кармы?
Конечно. Ребенка тяжело карма. Да, смотрите, один человек не может родить ребенка, у него тяжело карма. Он берет другого человека, ребенка, у которого тоже тяжело карма. Вместе они друг другу помогают, и так живут, карма становится легче. Потому что когда люди любят друг друга, карма легче становится. Если, допустим, человек так размышляет, он благостно будет, страстный человек как думает. Он думает, о, ребенка отказались, карма тяжелая, значит, мне будет хуже, я рядом с ним не беру. Неверный человек как думает, да пошли все нафиг, какой ребенок. Только благостные люди могут брать детей на воспитание. Это очень серьезный подвиг. И жизнь такого человека сразу становится лучше. Сразу становится, да? Может ли карма передаваться от родителям к детям? Смотрите, ребенок – это отдельное живое существо, да? Он со своей судьбой рождается и за свои поступки отвечает. Понимаете, за свои поступки отвечает ребенок. Что родители делают? Они отрабатывают его карму, под его дудку танцуют. Ребенок рождается, допустим, выгоняют из дома, да? Всю семью. Почему? Потому что действует карма ребенка, но она также является кармой родителей. Карма совпадает. Они на одном поезде едут, понимаете? Вместе какое-то время пути. Ну, то есть, что происходит? Мы можем очистить карму ребенка, потому что он не смышленый, с помощью духовной практики. Это называется милость для ребенка. Почему ребенок получает милость? Потому что в прошлой жизни служил Богу. И сейчас удача пришла в его жизнь. Удача всегда приходит, когда есть святость. Контакт со святостью есть, удача приходит в жизнь. Вот, но родители не могут ухудшить карму ребенка. Почему? Потому что у него своя судьба. Он за свое отвечает. Мы никому хуже не можем сделать, никому лучше не можем сделать. Допустим, я кого-то убил, да? Я хуже его сделал? Нет. Ему положено было быть убитым, он получил. Я себе хуже сделал? Да. За это буду отвечать. У нас есть свобода выбора, ты можешь не убивать. Тебе хочется его убить, хочется, да? Но карма так действует, ты можешь не убивать. Почему тебе хочется его убить, сейчас объясню. Смотрите, росток кармы как живет. Мы сажаем семя кармы своим поступком. Сначала идет вкус к жизни. То есть мне нравится мясо, допустим, да? Съел мясо, энергию насилия получил себе. Животное насильно убили. Энергия насилия пришла ко мне, потому что я съел то, подтвердил то, что было совершено беззаконие. Дальше я его съел, да. У меня появилась тенденция, да, плохо относиться к людям, потому что характер передается в поступках. То есть я съел мясо, насилие съел тебе, не хочется совершать насилие. Я обругал близкого человека в результате. Да? Обругал близкого человека. У нас между ним и мной завязалась отрицательная связь. Смотрите, как действует карма. Я посадил семечко, совершив плохой поступок. Дальше восходит росток. Потом идут листочки в разные стороны, потом плоды. Что такое росток? Росток — это желание совершать такой же поступок. Вот, допустим, я поспал днем. На следующий день опять днем появляется сонливость. Опять хочется поспать днем. Я, допустим, поздно встал с постели. На следующий день опять хочется поспать до стаки же. Я пожрался на ночь. На следующий день опять хочется пожраться на ночь. Видите, то есть появляется росток. То есть поступок рождает желание. То есть появляются привычки. Почему привычки появляются? Потому что растек дальше. Я, допустим, неправильный поступок совершил, мне хочется еще раз совершить. Потом появляется привычка. Я уже не могу без него жить, без этого плохого поступка. Появляются потом веточки. Если я начал пить, значит, буду курить. Начал пить, курить, буду гулять. Это веточки разные, понимаете? Как человек, как это есть такой анекдот, человек говорит, я, говорит, не курю, если не запью. И не гуляю, если не закурю. Понимаете? Ну, то есть одно рождает другое. Это такая цель. Это веточки. А что такое плоды, фрукты? А фрукты как раз – это то, что потом происходит. Человек, когда пьет, он что чувствует? Ну, хорошо. А вот когда жена пьяница уходит, это уже плоды. Ну, все время было хорошо. Бац, жена ушла, уже нехорошо. А ты совсем один. Или цирроз печени получил, опа, это уже плоды. Или деградация пошла, ничего не помню, ничего не соображаю. С работы выгнали пенька под завтрак, это плоды. То есть пока пьем, ничего нет плохого. Жизнь веселись, да? Потом плохое придет. Плоды вырастают позже. То есть что такое закон кармы? Куда пошел, туда и придешь. Надо разобраться сначала, куда ты идешь. В этом заключается цель человеческой жизни. И вот эта лекция предназначена для этого. Какой дорогой идем, товарищи? Мы о чем сейчас говорим? О нашей судьбе? О том, куда идем? Да, Паша?
Второго этажа.
Да? Спасибо вам.
Скажите, пожалуйста, почему Индия, которая считается таким священным местом, почему там такой низкий уровень жизни, хотя все к этому соблаговолит? И природа, и море, и солнце.
Такой же вопрос задали моему наставнику одному, который принес ведическое знание в Америку. Но один американец спросил его. Говорит, вот с вами же, то есть святой человек, ответьте мне на один вопрос. Почему, несмотря на то, что в Индии такое возвышенное знание родилось, смертность гораздо выше, чем в Америке? Знаете, как он ответил? Он сказал ему, дорогой мой друг, на этой земле смертность у всех 100%. Вы понимаете, то есть у них разная платформа мышления. То есть если ты спрашиваешь, почему в Индии такая грязь, там духовное знамя есть, смотря где. Вот если вы побываете в Южной Индии, где не было захватчиков, мусульман, которые реально как бы там вели себя нехорошо, и они испортили там немножко культуру, попортили. Хотя сами мусульмане у себя в странах, допустим, взять, когда они где-нибудь не вели себя как захватчики, допустим, взять Иран, там очень чисто, красиво. Или Арабские Эмираты. Индия, видите, не подвергалась многим нападениям. Под англичанами там 200 лет, там 200 лет под мусульманами там, и так далее. Много страданий народ перекрепил. Вот. С этой точки зрения поэтому культура отстает от всех остальных стран. Но если говорить об Индии, вы, допустим, говорите, почему там в Индии культура отстает? А давайте посмотрим развитие культуры. И мы увидим, что в Китае, в Индии промышленность развивается в десятки раз быстрее, чем в других странах. И как бы предскажешь, что через 10 лет промышленность Индии будет сильнее, чем в Америке уже. А в Китае уже сильнее, чем в Америке. Понимаете? То есть все в стране ниже познается. Восток — это всегда лучше, чем Запад. Почему-то? Потому что там есть глубина. Там есть глубина культуры. Культура может в разных подействовать направлениях. Она может в страсти подействовать. То есть развитие бизнеса может от культуры пойти тоже хорошее. Потому что люди, которые духовность имеют, они во всем могут быть лучше. Во всем. Понимаете? Но с этой точки зрения не надо на жизнь смотреть. Сегодня там, сегодня у нас уровень жизни выше, завтра там. Это все меняется постоянно в этом мире. Но пытается понять только одну вещь. В Индии процент развода 1%, а у нас 80%. Знаете, что это значит? Я как-то общался с одним серьезным как бы деятелем культуры, и он спросил меня: ты знаешь, что такое культура нации? Я говорю: ну, наверное, это там, вести себя нормально. Он говорит: нет, дорогой мой друг, культура нации – это совесть нации. То есть у нас совесть жизни есть, значит, мы культурные. Нет совести, значит, физкультурный. Говорит: а знаешь, что такое счастье нации, благосостояние? Я говорю: ну, наверное, от валового продукта населения зависит, так говорят. Говорит: нет, мой дорогой друг, счастье нации определяется семьей. Если семьи не разваливаются, значит, нация счастливая. Семьи разваливаются, нация несчастная. Понимаете? В Индии 1% разводов. Вот вам и определяет счастье нации. Сколько там счастливых людей, сколько несчастных. Сколько у нас. Пытайтесь это понять. Если вы хотите понять, как в Индии живут, приедьте в Индию, посмотрите в глаза индусов. Глаза наполнены радостью. Несчастливые люди. Не могут быть бедные, не бедные. Они счастливые. Не говорю, что мы несчастны. Давайте станем тоже счастливыми. Начнем жить по Богу, по совести. Есть же верующие люди, они счастливые. Есть невежественные люди, несчастные. Зачем нам быть невежественными? Давайте будем счастливыми. Если уж говорить про русский народ, то я вам могу сказать что-то про русский народ. Хотите услышать? Вы для меня русский народ. Вы. Те люди, которые сидят и слушают о возвышенном 3 часа. Вы для меня русский народ. Для меня нет другого русского народа. Понимаете? Я прихожу в храм, я вижу русский народ. А в пивной я русского народа не вижу. У меня есть один соратник, близкий человек, Жданов Владимир Георгиевич. Он также считает, кто такой русский народ. Он борется с пьянством. И он патриот настоящий своей родины. Не боится этих пивных магнатов, бизнеса этого. Просто честно людям говорит, как жить. И разъясняет вот эту вот всю трагедию русского народа. Трагедия заключается в том, что нам втуляли много лет, что надо понемножку пить, и это полезно. Он говорит, в этом яд. Яд ведь не в том, что люди впиваются. Он говорит, он рассказывает о конвейере, который происходит, как травят русский народ водкой. Он рассказывает. Очень простой метод. Смотрите, достаточно просто сказать, что вино, пиво в небольших количествах полезно. Сколько диссертаций об этом написано? То есть сначала человека подсаживаем, а потом его лечим, когда он уже стал алкоголиком. Он говорит, когда человек подсаженный на спиртное и на культуру, спиртную культуру мы подсаживаем, потому что мы все праздники отмечаем с водкой. Вот в Индии, например, нет такой культуры, что все с водкой отмечать. Это наша культура, понимаете? Мы ее сами придумали, потому что в этом культуры никакой нет. Жрать, как свинья постоянно. Это не культура. Культура означает верность в семье. Вот это культура. Смотрите. Мы подсаживаемся на спиртное, да? Мы не знаем, что эта сила убивает человека тем, что от нее очень трудно отвязаться. Мы не знаем об этом. Но выпиваем по праздникам. Дальше что происходит? А дальше происходит следующее. Человек постепенно по конвейеру этому идет, и когда он уже становится алкоголиком, тогда наркологические службы начинают им заниматься. И вопрос заключается в том, а нужно ли вообще этим наркологическим службам избавляться от алкоголика? Представьте, что если не будет алкоголиков, что тогда произойдет? Все наркологи будут уволены с работы. Понимаете, о чем я сейчас говорю или нет? Я говорю о том, что не очень выгодно бороться с пьянством. Но если мы с вами хотим жить, мы должны с этим бороться. Я сейчас вам лекцию Джана вычитаю. Это не моя лица. Но он так, он патриот. Он сражается за родину. Мне очень нравится этот человек. Он за культуру.
Как вы думаете, высшие правительственные круги слушают ваши лекции?
Думаю, что да, я даже знаю, кто слушает.
А почему тогда я никаких не понимаю этого?
Каких нет? Смотрите, у нас много уже законов издано по поводу спиртного. То есть вы хотите меня задать вопрос? Олег Геннадьевич, Влияете ли вы на правительство? Знаете, не надо стол повыше поставить два раза. И стулья так друг на друга поставить. Я так сяду, и тогда буду влиять. Я просто скромный очкарик, понимаете? Я просто занимаюсь своим простым делом. Пытаюсь вам сказать простым русским языком то, чего я знаю. Все. Ни на кого я не влияю, не хочу влиять. Если меня приглашают на телевидение, я сейчас в последнее время обычно отказываюсь. Я хочу просто общаться с людьми. Так, все. Мне не нужно это все. Влиять на правительство и говорить о том, что я влиятельный человек. А зачем это надо? У меня на контактах находится 120 тысяч человек. Мне достаточно. Душа появляется во время зачатия. Вот вы тогда с мужем полежали, зачали. Сперматозоид, он чем занимается? Он в это время стремится. То есть сперматозоид попадает в душа. Сперматозоид попадает в душа. И этот сперматозоид наделяется особой силой. И группа сперматозоидов, она устремляется к яйцеклетке. То есть идет захват. Ура! Первый этот с душой сперматозоид, он самый жизнерадостный. Все остальные за ним стремятся. И он такой, ура, вот там будет. И он такой, стремится, потом бац, попал в засаду. И все. Для того, чтобы было зачатие, надо брать засаду. Надо, чтобы не было препятствий для него, понимаете? Он должен дойти до конца без препятствий. Никаких предохраняющих средств не надо использовать. Для начала так. Потом дальше поехали. Хотя иногда даже люди используют предохраняющие средства, иногда им удается обогнуть препятствия. Так действует судьба. Люди думают, как это так, вообще непонятно. Вот так вот. Потом дальше, когда приближаются яйцеклетки, если на это есть полномочия свыше, да, высшие силы, если сопутствуют, удача сопутствует, то происходит зачатие, то есть сперматозоид проникает в яйцеклетку, и в этот момент вместе с ним, потому что душа с тонким телом находится, связана с сперматозоидом. В этот момент происходит хлопок судьбы. Да, тонкое тело соединяется с другом. В этот момент происходит первый такой момент, связанный с судьбой. Появляется грубое тело у души вместе с тонким телом. Она входит в наш мир. Но еще в таком совсем маленьком мире. И там это уже человек. Маленький человек. Уже там есть тонкое тело, есть характер. И что происходит с матерью? В одном теле два тела. То есть две души. В одном теле две души с двумя тонкими телами происходит. Удивительный феномен жизни, который доказывает, что есть тонкое тело, есть характер, есть душа. Смотрите, когда происходит зачатие, у матери резко меняются вкусы. Она говорит, блин, ничего не могу понять. Яблоки не любил, теперь люблю. Дайте мне побольше яблок. Она начинает есть, у нее меняется вкус. Почему? Потому что она подчинена ребенку. Ее как бы жизнь подчинена ребенку. И она начинает есть то, что кормит характер ребенка. А характер кормит вкусы. Поэтому она и лопает яблоки. Почему? Потому что яблоки питают тонкое тело этого ребенка. Понимаете? И резко меняются вкусы. Мать начинает кушать то, что ей хочется. И некоторые спрашивают, какой режим питания у беременных женщин? Меня спрашивают. Я говорю, расслабься. Просто расслабься. Забудь про то, что ты ела. Иди в супермаркет и смотри на продукты. Смотри на продукты. Хочу, не хочу, хочу, не хочу. Хочу. Все, значит, это твоя диета. Мясо, значит, хочется белковой пищи. Ну, допустим, вот я сейчас вам разобью эту теорию про мясо в дребезги. В дребезги просто. Кто задал вопрос? Ручку. С вами общаюсь. Смотрите, ко мне приехал дядя по матери в гости. Ну, он ест мясо, я не ем. И я ему достал докторскую колбасу. Вот такую вкусную. Вот разрезал ему бутербродик, он говорит, Олег, ты же вообще не трогаешь мясо. Как-то это ради меня. Я говорю, ради вас, дядя, на все готов. Взял эту докторскую колбасу, ему разрезал. Он поел колбасу, сосисок сварил потом. Поел сосисок. Я говорю, вкусно? Он говорит, нормально. Колбаса как колбаса. Я говорю, дяденька, понимаешь, мой родной, это из чистой пшеницы сделано. из чистой пшеницы. Там тени мяса нет. Он говорит, скоты, да как у нас что, колбасу совсем без мяса, что ли? Понимаете, мясо – это просто плотный белок, и все. С точки зрения как бы химии, можно это есть, есть такое понятие, на Руси было, хлеб из мяса. Ну, то есть делать, смотрите, как делалось. Очень тесто мешалось, с водой смешивалось, и в воде как бы вымешивалось тесто. Крахмал выделялся, оставлялся этот белок пшеничный. Этот белок, он по вкусу как мясо, один к одному. То есть и бедных семей, где мяса не было, они ели вот, вот такое вот мясо из пшеницы. Очень вкусно. То же самое получается, докторская колбаса один к одному. И сейчас я под Краснодаром, мой один знакомый делает эту колбасу, она расклад. У него такой бизнес идет, потому что вкус мясной и такой, он не оскверняет, падали, понимаете, падали, не пахнет. Люди чувствуют, им нравится. Едят, потому что хочется же другого пищи. И они кушают с удовольствием, очень нравится. Сосиски точно так же делают. Ваш такой. Это... Зачем мясной путь? Это все зависит от необходимости белка в организме. Можно белковый, но плотный белок похож на мясо. Допустим, сыр прессованный делаете, он тоже похож на мясо. Сам вкус, но вот прессованное мясо похоже, прессованный белок похож на мясо. Сам вкус. Я говорю, что мясо – это неплохой вкус, попытайтесь это понять. Это просто вкус белка и все. Болезнь хочет, да? Сейчас объясню, научу вас. Одни продукты можно есть какое-то время, а какие-то нельзя. Допустим, если человек сладкое хочет с утра, это не болезнь хочет, а хорошее. А если он сладкое вечером хочет, это болезнь хочет. У меня есть лекция на эту тему. Послушайте, разберетесь.
А вот если, например, человек
по раковой
больной,
вот рыбы, как иначе? Только рыбы раковой больной, как иначе? Я наблюдал за раковым больным, у меня есть опыт. Если раковый больной курит, значит опухоль жрет, хочет опухоль. Опухоль жрет это курение, она растет на это. Если раковый больной ест мясо, значит это жрет опухоль. Точно так же рыбу, если есть. Поэтому, когда человек заболел раком, не надо курить, мясо есть и рыбу. Иначе не вылечишься. Не давай просто, не давай. И еще хочу вам сказать, была передача про атеросклероз, сидели несколько великих ученых, и меня зачем туда пригласили. Там было два выдающихся как бы деятеля, связанных с питанием. То есть один был председателем Союза здорового образа жизни, что-то такое в стране, а второй был академиком, как раз связанным с институтом питания возглавлял. И вот этот академик, он этому, который здоровый образ жизни, он ему говорит, а ты знаешь о том, что красная мята от мяса – это самый главный канцероген? Несколько докторских диссертаций защитили на эту тему. Красное мясо, то есть мята крупных животных – самая сильная сила, которая приводит к раку. А в ведах об этом написано с самого начала. Что тут как бы доказывают? И тот сидит, представитель здорового образа жизни, говорит, что хочешь сказать, что на природе даже шашлыки нельзя поесть. То есть ведь люди привязаны к вкусу, и поэтому им как будто эта информация, что это канцероген, она ничего не говорит. Мы должны менять свое понимание жизни, иначе мы не сможем избавиться от того, что нас грубит. Понимаете? В 79-м году Всемирная организация здравоохранения признала мясо вредным для питания продуктом. В 79-м году до сих пор врачи говорят, ешьте больше мяса, иначе будете больны. Понимаете, это невежество, от чего держится, от желания это кушать. От желания это кушать. Да, если это понятно. Сейчас вся медицина знает, что надо есть больше фруктов и овощей. Чем больше фруктов и овощей в диете, тем больше продолжительность жизни. Тысячи научных статей и работ на эту тему. Тысячи. Все нормальные врачи, которые изучают диетологию, это знают. Больше фруктов и овощей. Некоторые считают, чуть-чуть мяса можно, другие считают, что нельзя. Но однозначно, как можно больше фруктов и овощей. Однозначно. И все также однозначно считают, что спиртное – это вредный продукт, а не полезный. Во многих странах мира спирт не ставится в пищевые отделы. У нас спирт, спиртное — это продукты питания. Вместе с продуктами питания продаются. В остальных всех странах мира уже давно спиртное с продуктами питания не продается. Они считают, это ядовитый продукт, этот продукт не должен стоять там, где продукты питания стоят. А мы до сих пор ставим. У нас особая страна. Ладно, я больше не буду ругаться, простите. Да? Как? Человек, святой человек, может быть женатым или нет? Может быть. Да. И женщина может быть святой, конечно. Через сколько можно почувствовать действие кармы? Сразу же три действия кармы. Плохой поступок совершит первый, меняется философия. Девушка, допустим, погуляла с парнями, она вообще была девственница, да? Никакая философия была. Хочу чистых, светлых отношений, хочу семью, хочу мужа, хочу верности, хочу чистоты. Погуляла один раз, вышла уже оттуда и думает, да классно, что-то я какая-то у меня была фигня в голове, я жизни не знала, а теперь я так буду жить, мне это нравится. Все. Первое, меняется философия, второе, появляется сильное желание, третье, придут страдания. Потом придут страдания. Сначала сразу меняется восприятие мира, человек по-другому живет, думает по-другому. Появляется сильное желание. Мы желаем всем счастья, извиниться беспокойство. Я понял. Пора закончить лекцию. Три вещи, понимаете, не избежать. Не избежать. Совершил плохой поступок, совершил хороший поступок, то же самое. Сразу совершил хороший поступок, то же самое. Меняется восприятие мира, философия, взгляды на жизнь меняются. Второе. Меняются привычки. Третье. Счастье больше в жизни будет.